с мальчиками, с мужчинами, с юношами, с парнями, почему у меня возникает вот такой какой-то некоторый пессимизм, потому что ребята в менее выгодном положении оказываются, чем девушки. Во-первых, и в главных, потому что заповедь жениться, она, так сказать, на мужчинах, а женщины им только в этом помогают. И поэтому сейчас есть такая тенденция, страшно огорчительная для меня, когда женщины, в общем, в какой-то такой погоне, поиске жизни, скажем так, не слишком проблемной, не слишком, так сказать, тяжелой женщины очень часто совершенно не волнуются. Раньше как бы считалось так, что женщина больше хочет выйти замуж, а мужчина, он выбирает, он, так сказать, такой ходит, и он может показать, вот ее я хочу, и вот это, так сказать, вот это оно, и, значит, женщина бежала на призыв мужчины. А сейчас все немножечко поменялось. Вы себе не представляете, я это говорю с горечью, какое количество парней, ребят, мужчин не женатых, и в каких женщин намного, намного меньше, и намного меньше женщин, которые хотят выйти замуж. Вот что, понимаете, вот этот момент очень такой тяжелый. Выбирают сейчас женщины. Выбирают женщины, и выбирают они по своим критериям. Позавчера у меня был урок для женщин, и я тоже уговаривала всех, что деньги еще не самое главное, что внешность еще не самое главное, что устройство еще не самое главное, что намного важнее отношения, ощущения и так далее. У меня вчера был такой огорчительный момент, может, из-за этого я так вот, мой пессимизм дошел до сегодняшнего урока с вами. Значит, мне позвонила очень хорошая семья. Я делала шедух, замечательная семья, двое детей, обожают друг друга. И вдруг мне звонит муж, и я говорю, что у тебя там за... Он звонил по какому-то вопросу о своем приятеле, там шедух и так далее. Он говорит, а я говорю, что за шумы там, что где ты, что-то, как будто ты не дома. Он говорит, да. Я поехал на Кинерет отдохнуть. Я говорю, ой, как вы с маленьким ребенком, у них грудной ребенок, постарше есть и грудной. Он говорит, нет, жена осталась дома. Я говорю, как жена осталась дома? Он говорит, ну, я работаю 6 дней в неделю, очень тяжело. И я решил отдохнуть. Я ее приглашала, я ее уговаривала. Она ни за что не захотела. Я, так сказать, с другой компанией, там, с родителями, с родственниками. Я поехал. Я вам честно скажу, я не поняла. Я к этому не привыкла. Я говорю, она последние там полгода сидит дома, безвылазно совершенно. То есть ты уходишь на работу, ты устаешь, но ты выходишь из дома, у тебя есть какие-то ощущения, какие-то встречи, какие-то... Я не говорю, что они всегда очень приятные, но какая-то, так сказать, активная жизнь. Она сидит с детьми дома, и, так сказать, и ты и еще, значит, оставляешь ее одну и уезжаешь, то есть я ему крепко дала в лоб, то есть я говорю, мне это совершенно непонятно. Мой муж прошел мимо, пока я разговаривала по телефону, он тоже, так сказать, сделал страшные глаза, и это совершенно непонятно. Так я девочек уговариваю, я говорю, девочки, вот это встать ночью к ребенку, ощутить, так сказать, каменную стену в своем муже. Это вот это намного важнее, чем содержание кошелька и чем, так сказать, хорошая должность денежная, и чтобы был кого-то, уважение и так далее. Вот, а на это, понимаете, на это девушки мне говорят. Они говорят, понимаете, а зачем нам нужна еще одна забота в жизни, когда особенно, значит, речь идет о втором браке, скажем так, зачем нам нужно, мы уже, так сказать, обожглись один раз, у нас в жизни все хорошо, и я хочу замуж, но я хочу не брать еще одного ребенка себе, так сказать, на шею и себе в плане заботы о нем и так далее. Нет, я хочу хорошей, красивой, счастливой жизни. И чтобы, так сказать, не усугубилась моя, скажем, материальная ситуация, у меня нормально. Она говорит, я работаю, все нормально, там квартира либо моя, либо снимаю. Ну, как-то, в общем, все устраивает. И тут вдруг она говорит, я должна соединить свою жизнь с человеком, который мало того, что в бытовом плане он, так сказать, усложнит мою жизнь, бытовом, материальном, мне надо подстраиваться под него, мне надо, так сказать, привыкать к новым запахам квартиры. И все это ради чего? И я вам скажу, что это таки большая проблема. Почему, скажем, я назвала, так сказать, первую часть нашего урока, почему не надо жениться, почему не надо выходить замуж. Почему не надо? Потому что на самом деле, когда мы, ну, скажем, говорим, женимся, да, говорим про мужчин, мы женимся, мы тоже взваливаем на себя какой-то ряд проблем. Скажем, физиология – это кошерный брак, это не, так сказать, ты не знаешь, как оно там. И в плане физиологии это нужно, так сказать, нужно приспособиться, нужно ощутить, нужно почувствовать, так сказать, человека своим. А если она достаточно неэстетично чавкает, например, и вот это я должен пережить, а если она совершенно не умеет, так сказать, пользоваться косметикой, и мне это мешает, например, я понимаю, что, так сказать, жениться, это нужно какой-то вот в плане физиологии сделать какой-то, понятно, что мы женимся на тех, кто нам приятный, кто нам нравится, кто такие хорошенькие, миленькие и так далее. Но это еще, в общем, достаточно далекие от нас люди. Это религиозный брак, то есть это не та близость, которая, так сказать, возникает уже после долгой совместной какой-то общения, жизни и так далее. То есть понятно, что будут какие-то физиологические моменты, которые нужно будет над ними работать, пережить, приспособиться или попытаться, так сказать, исправить. У меня был один парень, который после свадьбы мне позвонил, я очень извиняюсь, и говорит, сделайте что угодно, она не умеет пользоваться косметикой, и я не выношу запах пота. И это бывает, и я честно говорю, так же точно бывает, как с другой стороны. Мне звонят девочки и говорят, я не могу выносить его запах изо рта. Что мне делать? Я не могу ему сказать, я боюсь его обидеть. Наверное, он там 5 лет не делал ничего с зубами, со своими. Ну вот как мне, я не могу стоять рядом с ним, не то что там вступать в какие-то близкие отношения. Понятно, что это какая-то работа с двух сторон, какое-то нахождение выхода из этой. Надо знать заранее, что это может быть. Скажем, материальные, о материальных мы потом поговорим побольше. Бытовые проблемы тоже. Из-за бытовых проблем, смотрите, у него принято, чтобы все вещи лежали на своем, так сказать, на своем заранее оговоренном месте, а у нее дома бардак. Дома бардак. Мне недавно такой образ сказали, что там вот у нее все время не работает телефон, все время нет клеты. Говорили о женщине, у нее нет клеты. И кто-то рядом иронично сказал: ну, нет ли ты, это одно дело, но надо же еще этот телефон найти. Понимаете, так бывает так, что тебе очень нравится девушка внешняя, и там, я знаю, духовность и так далее. Но когда мы начинаем с ней жить, оказывается, что нет ни одной чистой майки, например. А вы были уверены, что, так сказать, женившись, все эти моменты, они сами собой решатся. И вы не подумали о том, что как в своей неженатой жизни надо думать о том, вот постирал ли я, есть ли у меня уже вынул из сушилки и так далее. Вы думали, что это все вот само собой. А оказалось, что не совсем так. И все эти вещи тоже надо, так сказать, надо быть готовыми работать над ними. И как-то, в общем, а может быть, если вы так хорошо, вот муж, к шабату сказал, что, ты знаешь, ты отдохни, я помою пол. И она подумала: ой, ну как же, он такой молодец, он такой, значит, такой, тогда я тоже, давай быстренько, я ему не только постираю, я ему даже поглажу, и все. И вот она как-то так проблема, но надо эти проблемы решать, это быт. Скажем, я женщинам могла вспомнить такой момент. Когда-то одна пара приехала к нам разводиться. То есть, слава богу, они не развелись, все хорошо, очень хорошая семья и так далее. Вот. Но они приехали сказать, что, так сказать, ну ничего не вышло из нашей жизни. И девочка, конечно, была инициатором. Вот, девочка была инициатором, вообще инициаторы 80% разводов, к большому сожалению, женщины, но вчера мы говорили об этом, тоже у нас было, так сказать, такое вот совещание общества, да, инициаторы женщины, но сказал мне один, так сказать, счастливый муж счастливой жены, он сказал: да, я понимаю, что инициаторы женщины, но надо же было их до этого довести. Но разве женщины уходят от хороших, заботливых, там, нежных и так далее мужей? Причем сказал это мужчина. Так вот, приехали ребята разводиться, то есть сообщить нам о такой печальной вещи, что, так сказать, никакого нет смысла продолжать. Я говорю: а что такое? Что такое? Он говорит: она мною все время недовольна. Все не так. Я спрашиваю ее: ну давай, скажи последнее, чем ты недовольна? И она говорит, он совершенно безответственная личность. Я 2 недели назад дала ему квитанцию заплатить за электричество. Так сказать, он куда-то шел, я дала ему это. Вчера я эту квитанцию неоплаченную обнаружила у него потертую в заднем кармане брюк. Я взяла брюки гладить, и я обнаружила в заднем кармане брюк эту квитанцию. Цедр, это безответственность, у нас отключат электричество, ему ничего нельзя поручить, он совершенно, так сказать, не думает о семье и так далее, и так далее. Дальше я ее спрашиваю, я говорю: скажи, пожалуйста, он тебе нравится, так сказать, какая-то химия внешняя, вот ты выходила за него замуж? Она говорит: да. Да, это все осталось, но это по сравнению с тем, что вот он безответственный, это для меня теперь ничего не значит. Я говорю: подожди, а талантливый – да, а добрый – да, а, так сказать, старается заработать и сделать какой-то достаток в семье – да, все да. Я говорю: хорошо, так если это все да, ты не можешь понять, что есть вещи, которые просто нужно взять и сделать самой. Просто для того, чтобы вот такой вот комок, так сказать, бытовых неурядиц, он не разорвал вас изнутри, просто реши, что за электричество платишь ты. Он делает, дай ему еще что-то сделать, еще какие-то вещи, в которых он, да, может преуспеть. А за электричество просто плати ты. И они прекрасно живут, слава богу. Вот. То есть какие-то вещи, которые строятся. и сказать, что, так сказать, вот нет, это слишком сложна супружеская жизнь. Почему? Потому что он не заплатил за электричество, а она пятый раз, значит, вместо сахара положила в чай соль. Она что, не понимает? Она что, не знает? Ну, купи ей разные банки под соль и сахар, и все кончится. Купи разные банки. Они стоят одинаковые, стоят рядом. Она забеганная, закрученная. Она не хочет тебе сделать неприятность. Она просто вот одинаковые банки. Простыми, абсолютно простыми средствами можно изменить вот такую напряженку в жизни. Можно, запросто. Дальше, конечно, мировоззрение. Мировоззрение – это тоже можно развестись, разбежаться и даже не вспоминать друг о друге. Когда-то тоже нам посоветовали, попросили у нас помирить одну пару. К счастью, это не мы ее сватали, эту пару. Там была такая ситуация. Девушка не могла понять, как это так. Он может вечером просидеть с компьютером, в чем не что-то плохое, не какие-то там непозволительные вещи, там сайты и так далее. Просто я знаю советские фильмы, там комедии, мультики, что-то такое. А утром он не может встать на шахаре. Не может. Он религиозный парень. Он верит в Бога. Он очень... Но он просто не может. Так вот, девушка не могла этого понять. В конце концов, они таки, да, разошлись, и, так сказать, она ее жизнь устроена, а он до сих пор не устроен. То есть она не могла допустить, что вот, так сказать, причем я не оправдываю ни его и не говорю ей, ты должна была смириться. Нет, конечно, у каждого свои, у нее, так сказать, в семье было так, что папа первый вскакивал и бежал, и прежде всего договориться с утра с Всевышним, а дальше уже, так сказать, работа и там всякие дела и все такое прочее. Так у нее было, и так она понимала жизнь. Так вот, заранее, конечно, нужно подложить соломку, заранее нужно узнать обо всех вот таких моментах, довольно таких сложных, которые могут возникнуть. Скажем, один из самых популярных вопросов на шидухах, как мы хотим, в каких учебных заведениях мы хотим учить наших детей. Понимаете, когда это не оговаривается, вот сейчас у меня очень огорчительная однажды, так сказать, пара была, такие счастливые были, такие веселые, все было хорошо, и родили двух детей, и вдруг, значит, оказалось, что она собирается дать детям светское образование, а он собирался, и для него другого даже варианта нет, дать детям еврейское религиозное образование. И что вы думаете? На этой почве разошлись, разбежались, все, теперь, так сказать, дети у нее, он платит алименты. И, конечно, это очень все огорчительные вещи. То есть, если заранее мы не понимаем, зачем мы женимся, что мы хотим, так сказать, построить, какими средствами мы это будем строить, есть ли у нас строительный материал для этого. Если на все эти вопросы ответа нет, ребята, жениться не надо. Не надо жениться. Не надо жениться, чтобы потом не нужно было разводиться. Только, так сказать, на все эти вопросы, когда есть ответы, как я хочу, согласна ли она с этим, так сказать, узнать в бытовом плане. Ведь есть же период берурим, период проверок. Пожалуйста, спрашивайте, выясняйте, а что дома, а как у них проходит шаббат, а в принципе, а как она относится к бабушке с дедушкой, а бабушка с дедушкой, они не разделяют ее взгляды, ну и как, есть ли у нее терпение их выслушать, как она, так сказать, как она относится к другому мнению, как она относится к людям, которые, скажем, там, я знаю, другого направления нашего одного единственного иудаизма. Направление иудаизма один, направлений, как вы понимаете. А вдруг она, так сказать, непримиримая, не хочу перечислять там, вот, и что же будет, а вы, так сказать, уважаете всех, а вам говорят, вы, так сказать, к кому относитесь, а вы говорите, а я ко всем отношусь хорошо и даю возможность, так сказать, даю право выбрать себе тот путь в Торе, который, так сказать, каждому человеку близок. А девушка будет более, так сказать, жесткой в плане идеологии, или наоборот, или наоборот. Смотрите, есть вещи, которые мы должны идти навстречу друг другу, потому что, конечно, можно упереться и развестись второй раз, третий раз. Вот сейчас мне звонит один человек, который разведен три раза, три раза. Я очень хочу, желаю ему счастья, но как только я звоню какой-то женщине, говорю, вот есть человек, да, порядочный, хороший, ну вот не получилось, там дети есть, там от последнего брака есть много детей, в последнем браке был много лет, а вот до этого было как? Три брака? Три развода? Нет, 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 спасибо, значит, что-то не так. А бывает все так, понимаете? Однажды мама своего бывшего зятя наговорила мне на него, ой, с три короба и всяких таких вещей, которые мне даже, так сказать, в эфире неловко повторить. Чуть ли не, так сказать, мужские функции у него никак не это самое, не задействованы. И такой он, и сякой, и все. И ее дочь разошлась с ним через неделю после, так сказать, хупы, после заключения брака. Прошло, и все, мама звонила мне, чтобы свою дочь дальше выдавать замуж. Вот, как-то к дочери у меня что-то не получилось, а потом через, ну, я не помню, уже через год, вдруг у меня появляется молодой человек и говорит, что он разведенный, вот он был всего неделю женат. И вот что-то не получилось, и я начинаю сопоставлять, и я смотрю на этого мальчика, и я совершенно, совершенно 100% верю в то, что он абсолютно нормальный парень, и все у него нормально. И я не знаю, я ему верю, и я понимаю, что просто в начале жизни всякое может быть. И девчонка задергалась, и он не знал, как себя вести. Короче говоря, не было терпения как-то разрулить ситуацию, все, она фыркнула, и, значит, я очень желаю ей счастья, чтобы она нашла, но она до сих пор не нашла своего счастья. А мальчика, конечно, без радости, с Божьей помощью, я нашла ему девушку, он прекрасный муж, прекрасный отец, у них есть дети, все хорошо. А, так сказать, от того, что девушка не вложилась вот в эту работу, в ощущения, в ситуацию и так далее. Он был готов, консультироваться, узнавать, как это склеить, как это починить. Но девушке очень сложный так сказать, такой материал, очень сложный. И я вам честно скажу, что с девушками мне на сегодняшний момент намного сложнее. Вы должны это понимать. Во-первых, у мужчин, которые хотят прожить жизнь кошерно, то есть они в такой в ситуации зависимости. То есть или девушка ответит взаимностью, и можно будет построить эту, так сказать, кошерную, хорошую, красивую, счастливую жизнь. Вот. Или девушка будет смотреть на какие-то такие вещи, которые я их уговаривала, смотри, он сегодня богатый, завтра все это может лопнуть. Вот сейчас корона, сколько народу обеспеченного потеряли свои работы. А, скажем, необеспеченные масочники очень даже очень даже поднялись. Так что же смотреть на это? Но, так сказать, смотрят. Понимаете, очень сложно мне с женщинами, очень сложно. Если ребята мне звонят и звонят, ничего нет нового. Ну как, вы меня, наверное, забыли. Я никого не забываю, никого. У меня прям вот с утра все эти в руках и в голове и имена, и списки, и все. Но получается так, что девочки все подряд, значит, они хотят, как минимум адвоката или врача, религиозного, так сказать, умеренно, как они говорят, нормально религиозного, обаятельного, заботливого, внешне, так сказать, привлекательного, хатиха. И это общий такой собирательный образ. И если, значит, молодой человек выбивается, скажем, у меня есть одна женщина, которая ей 40 лет, то есть таких у меня не одна, таких у меня через запятую там, ой-ой-ой-ой, сколько. Когда я ей говорю, подумай, ты вот там, я посоветовала какого-то такого мужчину, там, не знаю, 48 лет, ей 40. Нет, это не точно та специальность, которую бы хотелось, и не точно такая внешность, которую бы хотелось, и живет он не точно в том зоне, городе, там, районе, в котором бы хотелось, и я не думаю, потому что как-то вот я не думаю, у меня сердце обливается кровью. Почему? Потому что я понимаю, Безрат Ашем, мальчики, и тут я должна сказать вам хорошую вещь, приятную и оптимистичную. Вы найдете свои зивугим, свои половинки, и у вас, да, будут дети. А у этих женщин, которые ждут 38, 42, 45, 47, я говорю, ну ты же рискуешь тем, что никогда в жизни ты не сможешь ощутить маленькую ручку в своей руке, ты не сможешь почесать за ушком своему самому-самому-самому малюсенькому, любименькому доченьке, сыночку. Это же такое счастье, такое удовольствие, которое не заменит никакие миллионы, миллиарды, ничего в жизни этого не заменит. И ты вот в этом своем, мне надо точно вот это, вот как это так? Он техник, у него нет высшего образования. Боже мой, высшее образование. Говорю, а ты, у тебя что? У тебя три ученые степени. Ты не можешь разговаривать на, так сказать, языке нормальных людей, ты только киберязыком пользуешься. Что ты же остаешься? И вы понимаете, какой ужас? Да, они готовы. Они готовы еще выбирать. А недавно одна вот такая выбирающая девушка, вы чувствуете сразу, я прям злюсь ужасно, когда я об этом говорю и думаю, и жалею их. И вдруг она мне сказала, вы знаете, в наше время такой проблемы не существует. В любом возрасте можно заморозить яйцеклетку, и в любом возрасте можно завести детей. Я говорю, ну, приехали. Вот это, так сказать, вот. Ну, давай еще повыбирай еще 10 лет, 50 лет. Вот ты будешь размораживать, так сказать, согласится ли муж на этот, так сказать, путь строения, построения семьи. Я не знаю, где ты найдешь такого мужчину, который на это согласится. Ну, в общем, это, конечно, вот такие проблемы. И наш курс, который, Безрат Ашем, я очень надеюсь, будет оптимистичным. И мы все, так сказать, сумеем найти свое счастье. И вы сумеете выйти из этих ситуаций и, так сказать, построите хорошую жизнь и найдете невесту, и все это. Но я специально хотела начать вот с такого некоторого негатива, потому что это проблема. И надо смотреть проблеме в лицо. И надо знать, что ответить этим девушкам. Конечно, вы мне можете сказать сейчас, а нам такие не нужны, нам нужны нормальные. О, я мечтаю, мечтаю найти нормальных, мечтаю. Сегодня одна девушка сказала, значит, парню, там, я знаю, на 9 лет, ей 22, а ему 30. Так, и мне казалось бы, что, в общем, они друг другу могут подойти. Конечно, я не пророк, но иногда у меня бывает такая, вот, как говорят, чуйка, такое вот ощущение. Вот, и она говорит мне, и девушка ищет, это девушка из религиозного мира, из харидимного мира, она ищет уже, ну, с 19 лет, ей сейчас 22, то есть она активна в шедухах довольно долго. И она, ее мама мне говорит, нет, это слишком большая разница в возрасте, 8 лет. И это, так сказать, нет, это не, нам не подходит. Смотрите, есть вещи, которые на самом деле, через которые нельзя перепрыгнуть. Но 8 лет разницы в возрасте, мне кажется, это не тот барьер, который будет... который хас выхалила, будет мешать счастью. Сегодня мне рассказали, у меня у одной девочки, Зихрона Левраха, умерла мама. Мама молодая, красивая, умерла в возрасте 56 лет. Остался папа 74 лет. Вот же на долгую ему жизнь. И кто может что сказать в нашей жизни? Как можно программировать какие-то вещи? Как можно говорить, когда, так сказать, многие говорят, ну, он, значит, там разница 10 лет, нет, ей будет 40, а ему будет уже 50. А кто мы знаем, кому что будет, когда и что случится завтра? Есть вещи, которые... Да, очень серьезные вещи, и надо проверять и смотреть, и насколько люди подходят друг к другу. А есть вещи, которые, в общем, понимаете, форма носа, 3 сантиметра роста, я знаю, 6 тысяч шекелей или 8 зарплата. Это все не те вещи, из-за которых можно разрушить шедух. И безрат Ашем, я очень на сегодняшний момент, я говорю ребятам, вот завтра ко мне приезжает, я уже начала принимать, у нас построили капсулу, и я могу, можете мне звонить, и я начала уже принимать людей живьем. Живьем оно, конечно, как-то лучше, ты чувствуешь человека, чувствуешь, что ему может подойти, но очень непросто, потому что с девчонками что-то такое, ну, просто, понимаете, с одной стороны, я говорю, что, ну, девочки, ну, надо же, надо. А они говорят, а чего надо? Почему? Я хорошо живу, у меня все хорошо. Мне, я хочу, чтобы было еще лучше, но я не хочу, чтобы было хуже. Так мне нужен тот муж, который украсит нашу жизнь, а не сделает мне больше проблем, чем она, эта радость жизни. Короче говоря, кого я уговариваю, я не знаю. Я уговариваю девочек, так сказать, опосредованно через вас быть понормальнее, или я уговариваю вас стать лучше, чтобы вы пленили этих девочек своими замечательными качествами и так далее. И то, и другое. Конечно, и то, и другое. И когда приходит человек, уверенный в себе, пусть он не доктор наук и не, так сказать, адвокат из главной коллегии адвокатов, но он уверенный в себе, он внимательный, он может, так сказать, помочь, заметить. Он заметит, что девушка там, я знаю, она устала, или она как-то, он может может посмотреть добрыми глазами на ситуацию, это очень-очень-очень много. И, короче говоря, мы подошли сейчас, значит, мы говорим, не стоит жениться из-за причин физиологических, мировоззренческих, бытовых, если их не решать, если они остаются, если они превратятся потом в такой ком, который уже никуда с ним не деться. И тем более не стоит жениться, если мы не сможем решить проблемы материальные. И вот о материальных проблемах я хочу поговорить чуть-чуть больше, потому что, значит, очень много противоречий и каких-то напряженки в семьях из-за материальных проблем. Очень много. То есть я скажу вам так, что физиология, быт и мировоззрение – это, так сказать, 50% сложностей семейных, а деньги – это еще, это 50%, только деньги. Понимаете, это такое... такой вот равноценные проблемы. То есть деньги, они уравновешивают проблемы денежные, вот все вот эти вот три вещи. То есть если с деньгами нет напряжения, тогда напряжения всякие другие, они как-то так снижаются. И с точки зрения физиологии можно купить дорогой там дезодорант, духи, с точки зрения быта можно позвать уборщицу, а с точки зрения, так сказать, мировоззрения и так далее, можно в хорошем настроении сесть за чашечкой кофе и эти проблемы решить. Так вот, мы сейчас дошли до денег. И про деньги, я думаю, мы поговорим и сегодня, и в следующий раз. Сегодня мы говорим об этапе до свадьбы, деньги до свадьбы, а потом я надеюсь, что сможем с вами поговорить уже на следующий этап, деньги уже, так сказать, в семье, и как нам распорядиться с этими деньгами или с их отсутствием. И я вам скажу, что я недавно говорила с одним парнем, который, он вышел на шедух, и в нем все было хорошо, потом вдруг он совершенно неожиданно как-то решил прервать этот шедух. Я говорю, как, что такое, почему? И он сказал мне такую интересную вещь. Он говорит, понимаете, я не знаю, как быть дальше, я не знаю, как строить, я боюсь этой жизни, я боюсь проблем, которые могут возникнуть. Я еще не знаю, какие это будут проблемы, но я их уже на всякий случай боюсь. Но, слава Богу, они сейчас снова встречаются, я очень надеюсь, что будет что-то хорошее, потому что они оба замечательные ребята. Вот, и я надеюсь, что... Если мы опять-таки подстелим соломку, то нам будет, даже если мы немножко упадем в чем-то, падать будет не больно. Поэтому этап до свадьбы. Значит, к деньгам каждый относится совершенно в семье. У нас, так сказать, из семьи приходит отношение к деньгам. Из семьи. Понимаете, если в семье мальчику говорили, что деньги, 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 и надо обязательно, чтобы было их много, и надо обязательно, чтобы, так сказать, чтобы ты знал, что тебе хватит на квартиру, и давай сейчас не поедем в отпуск, и давай не позволим себе сходить куда-то, там, я знаю, в лунопарк или там в какой-то там Диснейленд, это же будет 500 шекелей, давай лучше это отложим. И вот так человек растет, 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 и потом он выходит на шедух, и девушке, которая ему нравится, к ногам которой он готов бросить все сокровища мира, он вдруг ей говорит, надо обязательно, чтобы двое работали в семье, только когда двое будут работать в семье, тогда мы сумеем, значит, купить дом, и мы сумеем безбедно жить, и у нас, так сказать, все будет нормально. А девочка, которая, в общем, она, да, она имеет прекрасную специальность, она может работать и так далее, но она мечтает выйти замуж, родить ребенка и жить по-еврейски. И его разговоры о деньгах, о квартирах, а, так сказать, о том, что только двое могут построить базу для, так сказать, хорошей материально обеспеченной жизни, она отшатнулась и отказала. Понимаете, он может теперь кусать локти, что он и делает. Мне его страшно жалко, он очень хороший парень. Но он кусает локти, потому что она отшатнулась. Она говорит, я выхожу замуж, чтобы строить семью. Да, наверное, когда-то придется работать. Да, я выйду, но разве об этом говорят, когда делают предложение? Когда хотят, ей уже не 18 лет. Она говорит, я не знаю, сколько мне, так сказать, на роду написано, сколько я смогу родить детей, но я могу думать только об этом, а не о том, как мне сейчас пройти срочно все собеседования, взять свой замечательный там институт, там, я знаю, Московский институт высшей лиги, и как его преломить, вот, значит, в денежном эквиваленте в Израиле. И все. И все разрушилось. Понимаете? Поэтому наши установки, наши детские установки из детства, из отрочества, я знаю, там, из юности, и это отношение надо немножечко адаптировать к той жизни, которую ты хочешь, и к той жизни, так сказать, которая есть вокруг тебя. Понимаете, если мы думаем, что наше положение в обществе зависит только и исключительно от наличия или отсутствия у нас денег, мы проиграем. Потому что мало ли что в жизни бывает. Человек устроился на хорошую работу, человек, так сказать, преуспевает, да, все хорошо. А дальше вдруг потеря работы, все, это кошмар, это ужас, это инфаркт, это, да ничего подобного. Может быть, потом оно в 100 раз лучше будет, может быть, потом оно все перекрутится, и все это, оказывается, было для того, чтобы на какой-то новой работе ты встретил, ты сделал, ты запатентовал и так далее, и так далее. Оказывается, все это приведет к тому, что через 10 лет ты станешь там, не знаю, стартап сделаешь какой-то и выйдешь вообще на передний край всякого и творческого, и всякого в жизни. Недавно нам прислали вопрос из Толдота. Парень пишет, что он пытается что-то сделать, и он талантливый и способный, и ничего не получается. Все изобретения его крадут. Все его это самое... Пседер, так бывает такое, бывает. Я не говорю, что это хорошо, это очень плохо, но просто это не несчастье, это не горе. Нельзя в зависимости от карьеры строить свою жизнь. Понимаете, и если вы уверены в себе вне зависимости от состояния вашего кошелька, а это то, к чему я сейчас вас призываю, я не говорю, будьте там лежебоками и ничего не, так сказать, не предпринимайте, не ищите работу, не устраивайтесь, все там с неба будет, вот как Бог распорядится, так и будет, и так далее. Конечно, нет. Конечно, нам надо, мы живем в жизни, где мы суетимся, и, слава Богу, есть и штадлут, и есть позвонить одному, и позвонить второму, и посмотреть там на сайте, какая работа, может быть, меня ждет, все, это все нормально. Но ни в коем случае, ребята, еще раз говорю, ни в коем случае не ставить свою уверенность в жизни, уверенность во Всевышнем, уверенность в том, что ты собой что-то представляешь от своего материального положения. У меня есть один очень хороший парень, который, я уверена, будет прекрасным мужем и прекрасным отцом. Но он зарабатывает там свои... Он не карьерист. И он думает, что это ему мешает, и из-за этого он теряет уверенность в жизни. Да ни в коем случае, ни в коем случае. Ты личность, ты хороший человек, ты очень, так сказать, когда девушка почувствует, что вы уверены в себе, а уверенность ни в коем случае не должна зависеть от наличия или отсутствия денег, вы должны быть просто уверены в себе. Когда девушка это почувствует, ей уже будет не важно, сколько у вас денег в кармане. Теперь, сколько денег надо иметь ко времени выхода на шидух, это совершенно, так сказать, это не вопрос. Это оно как получается. У меня есть один мальчик, который 2 года не делал предложения своей невесте, пока он себе поставил такую, пока он не устроится на хорошую работу. Ну, мне очень жалко. 2 года коту под хвост. Могли бы уже быть вместе и счастливы 2 года. Понимаете, я это не вижу. Один парень мне пишет из Москвы. Он потерял работу. Ему 40 лет. У него нет своей квартиры. Могу ли я в такой ситуации выходить на шеду? Но, а тот человек, у которого да, есть квартира. И да, есть работа. Это все внешние вещи. Понимаете, это все внешние вещи. Сколько надо иметь в кармане 300 шекелей, чтобы у вас было на кафе. Все. А дальше уже это уже смотреть, если вы понравитесь, если она вам понравится. Все, Ахнасат Кала, это такая штука интересная. Когда все падает откуда-то на голову, ты не понимаешь как, но у тебя все получается и материально в том числе. Где взять деньги? То и родители могут помочь. Разные бывают родители иногда. Мы должны помочь родителям. Но в принципе и заработки. И есть такая штука, как гмахи. Я не очень большой, так сказать, поклонник гмахов. Вот, ну, какие-то, да, но я считаю, что надо теми средствами, которые у тебя есть, можно обойтись. И если раньше это была... так сказать, там перегонки, свадьбы на 200 человек, на 300 человек, на 400 человек. Порция стоит 60 шекелей, порция стоит 160 шекелей, порция стоит... Сейчас, слава Богу, спасибо короне, этого нет. И совершенно замечательные праздники можно сделать без такой вот, что свадьба, все, она свадьба, все заберет. И нет, ничего она не забирает. И сделать очень мило и приятно, и хорошие будут фотографии, невеста будет красивая, и музыка такая, как ты любишь, какая тебе, так сказать, твоей душе близка. И это все не... порции по 250 шекелей на 350 человек. Понимаете? И все это можно сделать скромнее, не менее радостно и красиво, и эстетично, и все это. Теперь, перед тем, как вы, так сказать, строите свою жизнь, на что жалко, на что не жалко тратить деньги. Я считаю так, не жалко тратить деньги на то, что дает вам какое-то удовольствие, уверенность в себе и ощущение того, что вы хозяин жизни, а не, так сказать, аутсайдер. На это можно потратить деньги. Можно. То есть для кого что там? Для кого-то это еда или путешествия, какие-то хобби, кто-то книги любит там собирать старинные и так далее. Но то, что, так сказать, вам дает какое-то ощущение уверенности в жизни, тепла и так далее, ничего страшного, если вы потратите на это деньги. Вот тут пришел вопрос, но сейчас я договорю и сразу буду отвечать на вопросы. На нужды шидуха надо тратить деньги 100%, должна быть приличная одежда в вашем стиле, не надо делать себе тот, у кого в жизни не было шляпы, одевает шляпу, или наоборот, значит, если девочка модернит, мальчик свою шляпу быстренько куда-нибудь там прячет и идет в цветной рубашечке. Нет, надо, чтобы вам было в этой одежде комфортно, чтобы вы это были вы. Вот. Ну и такие вещи, как, конечно, вот то, что мы говорили уже когда-то, зубы сделать и, так сказать, быть ларч, отвезти девушку там на такси, какие-то такие вот вещи. Да, это какой-то минимум должен быть. Теперь, ну, про свадебные расходы я уже сказала, что совершенно они сейчас могут быть сведены до необходимого минимума, и очень-очень-очень веселые и красивые свадьбы могут быть. Вот теперь надо ли делать накопление заранее, накопление на квартиру, машину и так далее. Если у вас есть откуда взять, и у вас есть, скажем, приезжают ребята, и, например, он там работал хорошо, сделал тшуву, приезжает сюда, у него есть возможность эти деньги закрыть и не потратить. Бседер гамур. Это, я считаю, что есть такая возможность, можно это сделать, и тогда к началу семейной жизни у вас будет какое-то такое ощущение того, что вы вот вы можете, и вы сможете, например, снять квартиру не полторы комнаты, да, как у нас в Израиле называются эти квартиры, студия называется слахли. То есть муж и жена не могут пройти друг мимо друга в такой малюсенькой квартирке, не зацепившись один за другого и не сказав один другому слахли. Вот эти квартирки. Так вы можете вместо квартирки слахли снять что-то немножечко более приличное. Все, значит, я заканчиваю, я жду ваши вопросы. Значит, я хочу, чтобы мы, так сказать, какой итог был нашего сегодняшнего занятия. Не надо жениться, если изначально вы не выяснили вот эти вот моменты, о которых мы говорим. Это какие-то моменты физиологии, моменты, значит, материальные, бытовые и идеологические, мировоззренческие. Вот эти вот моменты очень хорошо, если мы приготовимся к семейной жизни и если мы немножечко уже, так сказать, во-первых, что-то выясним, а во-вторых, будем готовы что-то строить. В чем-то это будет не 100%, так это будет 83%. И у нас останется 17% для того, чтобы дорабатывать. Тогда это нормально, и мы сможем что-то строить хорошее. И теперь то, что касается денег. Ребята, уверенность в себе от наличия денег. Вот вы можете со мной спорить, но я вам говорю, уверенность в себе от наличия денег не зависит. Понимаете, уверенность в себе... Пожалуйста, взращивайте ее, в других нету денег, можно читать книжки, можно иметь свое суждение, можно, так сказать, смотреть на природу, на чудеса какие-то и этим обогащать свою душу, и девушка это будет чувствовать, обязательно будет чувствовать. Сейчас, пожалуйста, вопросы. Спасибо за спасибо тому, кто мне уже написал спасибо. Да.
Спасибо, Рабанит Рика. Пожалуйста, задаем сейчас вопросы. Пока кто-то захочет проголосовать, мы уже озвучим некоторый вопрос, который здесь появился. Спрашивает Андрей. Он говорит так: понятно, что заранее нельзя предусмотреть все тонкости и нюансы касательно быта, мировоззрения, привычек и так далее. Какие самые важные вопросы надо задать на этапе шедуха? То есть, есть ли какая-то, может быть, памятка и по приоритетности, что нужно узнавать в первую очередь?
Смотрите, у нас там Ханна Лернер опубликовала какие-то вопросы, какие-то мне кажутся правильными, какие-то мне кажутся совершенно неправильными. Она где-то это брала у Рава Симхи Коэна и так далее, переводила. Но то, что мне кажется, так сказать, принципиальным, во-первых, все-таки это должно быть какая-то химия, какое-то ощущение приятности. Это не должна быть там любовь, влюбленность или абсолютно точное совпадение, там, я знаю, параметров со звездами мирового экрана. Но это все-таки должно быть какое-то ощущение приятности. Хотя любовь, она придет, даже если, я говорю, у меня есть приятель, который всю жизнь говорил, что он хотел жениться на длинноногой блондинке и всю жизнь был счастлив с толстенькой брюнеткой. И все это, так сказать, возможно, если есть тепло, хорошие отношения и взаимное доверие, обязательно должно быть доверие. На что, какие вопросы задавать? Во-первых, задавать все вопросы, знакомым делать берурим, вдруг посередине этого ты увидишь то, что тебе очень подойдет, или то, что тебе совершенно не подойдет. Поэтому стараться спрашивать, какой характер у нее, насколько она терпеливая. Смотрите, мне кажется, что Рав Ицхак Зильбер, он говорил, главное, чтобы не была упрямая. Вот. А я скажу так еще немножечко добавлю. То есть я это знаю, он мне звонил и говорил там, вот мой ученик такой, ты ему сделала такой шедух, ты мне скажи, скажи мне честно, она не упрямая? Вот. Ну, насчет моей тогдашней честности, я не знаю, как вот сейчас это я бы оценила, но то, что мне кажется, нужно смотреть на характер. Характер – это очень-очень важная вещь. Скажем, есть одна девочка, девочка-женщина, у нее уже есть ребенок, она в первом браке, она, значит, своего мужа выгнала, потому что когда она приехала из роддома с ребенком, он успел убрать только две комнаты, которые были ему важны. То есть он убрал салон и он убрал спальню. А третью комнату он не успел убрать. И то, что ему было неважно, он не успел убрать, поэтому она кинула ему в лицо цветы, которые, значит, он ей принес, ну, взяв ее, значит, вот, и разошлась. Потом в Израиле она вышла замуж еще раз, и она разошлась через полтора месяца, потому что он совершенно, я говорю ее словами, он был совершенно человеком, на которого нельзя положиться, он уехал в Бейт-Шемеш, последний автобус ушел, а он не вернулся домой, как это так? Он, наверное, там выпил лишнего и поэтому так безответственно себя повел и позвонил ей, что он опоздал на автобус. Вы понимаете? Значит, этот человек, она хорошая девочка, я очень хотела ей помочь, но это невозможно, потому что она видит всегда худшее, что можно увидеть. Вот, ребята, бойтесь девочек, которые всегда видят худшее, что можно увидеть. Они начинают рассказывать вам про свою работу, я знаю, про соседей, про вчерашнюю там программу, которую они где-то что-то смотрели, Facebook, там, не знаю, Instagram. И они всегда найдут, что покритиковать. Вот мне кажется, даже упрямство, я не могу сказать, Рав Ицхак, он великий человек, и, конечно, я полностью подписываюсь, но я еще бы присоединила вот к его боязни, так сказать, женщины упрямой, я бы еще присоединила вот эту страх перед женщиной, которая через какие-то, не знаю, такие очень мрачные очки смотрит на окружающее и ищет во всем плохое. Вместо того, чтобы найти хорошее, она тут же, она, может быть, это плохое-то оно и есть. Я не скажу, что его нету. Она может быть очень даже умной, но это очень опасно. Она и правду скажет, что, так сказать, плохое, но это плохое, к сожалению, оно же есть в нашей жизни. И когда человек видит плохое и не видит хорошее, с таким человеком очень трудно жить. Вот, я не знаю, если я ответила.
Спасибо большое. Тут был еще такой вопрос, что мне отвечать потенциально невесте на вопрос, на шедухе, да, имеется в виду, чем вы зарабатываете, если у меня денег осталось только на оплату интернета для шедуха по скайпу?
То есть вы ничем не зарабатываете? Если иногда человек
в данный момент
она же не спрашивает, сколько у тебя осталось денег. Она спрашивает, с кем, чем ты зарабатываешь на жизнь. Чем или там... Ну, сколько, конечно, это не очень тактичный вопрос, но многие девчонки-то такие его, да, задают. Вот, это, конечно, не очень приятно, но, скажем, чем ты зарабатываешь на жизнь? Она же не спрашивает, сколько у тебя есть денег, и остались ли у тебя деньги на оплату нашего шедуха, или на свадьбу, или на то, чтобы приехать там, тем более шедух вот по скайпу, значит, это не рядом где-то ребята находятся, значит, надо еще и приехать, надо еще. Я знала прекрасные шедухи, когда одна сторона не просто так сказать, брала на себя какие-то расходы, но еще и второй стороне оплачивала билеты там, родителям на свадьбу, потому что в одной стране так живут и такой, такой порядок цен, а в другой стране копейки получают очень уважаемые, прекрасные инженеры и ученые, и кто угодно. Так какая разница, если это нормальные люди, есть возможность. Я не думаю, что мальчик должен этого стесняться. Он может сказать, что смотри, я сейчас я зарабатывал тем-то, планирую зарабатывать так-то и так-то. Сейчас наступил кризис, подождем, без раташем, что будет. Это нормальный ответ.
Спасибо. Вопрос такой, можно ли знакомиться через интернет-сайты, где нет никаких посредников Шадхана?
Не знаю. Мне кажется, что у вас вчера был такой урок Рава Рейхенштейна на эту тему. Вот, наверное, он бы это сказал лучше. То есть, я не знаю. Я, смотрите, я вам даже так скажу, что у меня однажды был очень плохой опыт, когда познакомились через такой вот сайт, хороший, известный сайт, который держат мои очень большие друзья, хорошие ребята. Я не могу им простить этот шидух. Познакомились и через сайт, и даже там был Шадхан. И потом, когда девушка, уже вызванная в Израиль, приехала в Израиль, оказалось, что молодой человек всех надул, и он вообще не еврей, но он уже был такой хороший, и он уже был такой, а вы знаете, да, что евреи женятся с евреями, надо делать евреям шедухи с евреями, а неевреям надо делать шедухи с неевреями. Безрат Ашем, чтобы и те, и другие были счастливы. Так вот, девушка приехала уже сюда, и оказалось, что он не еврей, но он был уже такой хороший и такой заботливый, и такой, что она таки да, вышла за него замуж, она не была религиозным человеком, и получился, так сказать, очень большая фашла, очень, так сказать, большой косяк, как сейчас говорят, и это было непросто, не просто на сайте, но даже с Шадханом. Поэтому я не могу сказать, не могу ничего сказать. И какой-то риск определенный, конечно же, есть.
Спасибо большое. Тут вопрос еще у Александра. И есть похожий вопрос, я их объединю, потому что они очень действительно похожи. Если сейчас нет денег на свадьбу, нужно ли копить, например, выждать год в расчете на то, что ты четко понимаешь, что ты за этот год устаканишь и приведешь в порядке все свои дела?
Я бы сделала по-другому. Я бы посоветовала не тянуть. Написано 20 лет лехупа. У нас есть четкие указания. Не от человека, а от высшей инстанции, как надо поступать. Поэтому я бы, наверное, посоветовала занять эти деньги и в течение следующего года, когда молодой человек знает, что все устаканится, и он сумеет эти деньги приобрести, я бы, так сказать, взяла в долг и эти деньги отдала. Я бы советовала сделать так. С таким делом, как женитьба, не нужно шутить, потому что, помните, мы в прошлый раз с вами говорили, что есть такой закон, что есть сомнение, что, может быть, тот, кто придет перед тобой, он тебя ахер какой-то придет, и он раз и забрал твою невесту. Кто-то мне может сказать, что, ну, значит, так туда ей дорога, так и надо, значит, все к лучшему и так далее. Но это бывает и так, конечно. Но если ты знаешь, что ты, так сказать, заставил ее ждать, а она подумала, что твои чувства не столь серьезные, и решила, так сказать, что надо устраивать жизнь, то, в общем, я не знаю, однозначно ли она будет в этом виновата. Поэтому мне казалось бы, что не нужно откладывать, а с деньгами всегда есть какие-то друзья, родственники, какие-то обязательства, в конце концов, даже банки. И если, как сказал парень, у него есть возможность за следующий год заработать и, так сказать, сделать свадьбу, также точно, вероятно, есть возможность заработать и отдать долг.
Спасибо за интересный, оригинальный выход из ситуации. И здесь вопрос еще есть такой. Если после уроков и советов с раввинами я понимаю, что девушка мне подходит на уровне разума, но чувств я к ней не испытываю. Нужно ли жениться или же и рассчитывать, что появится чувство потом, или все-таки нет?
Смотрите, это очень серьезный вопрос. Это, пожалуй, самый серьезный вопрос, который может стоять в ситуации шедуха. Потому что в ситуации шедуха мы, так сказать, в кошерной ситуации ни прикосновения, ни ощущения, ни, так сказать, ни какое-то такое тепло физиологическое мы просто по определению не можем почувствовать и ощутить. Мы в основном решаем визуально, приятный человек, неприятный, плюс чисто интеллектуально-духовное. То есть у нас что такое шедух? Это, так сказать, по выражению там известного психолога был такой Юрий Рюриков, советская психологическая школа, он говорил, что такое любовь. Он раскладывал любовь на составляющие. Он говорил, влечение умов порождает уважение, влечение душ порождает стремление, влечение тел порождает желание. Соединившись все вместе, три влечения порождают любовь. У него была такая книжка, «Три влечения» называлась. Так вот, если мы пересчитаем это на ситуацию шедуха, значит, влечение умов порождает уважение, на шедухе проверить 100% можно. Влечение душ порождает стремление, общие интересы какие-то, музыка, какие-то духовные вещи тоже на шедухе проверить можно. Теперь остается у нас влечение тел порождает желание. Так вот, что нам делать вот с этим? Значит, есть визуальное какое-то визуальное впечатление, приятность, приязнь. Нет большой тяги, то есть большая тяга, скажем, у меня к Дженнифер Лопес, чем к той девчушке, которая сидит со мной вот на шедухе в кафе или в парке. На самом деле... Сейчас нам настолько испортили наше восприятие всеми средствами массовой информации, и все это у нас в уши, в глаза, там, что, так сказать, это просто девчушка, и у нее еще прыщик какой-то на щеке, а там Дженнифер Лопес, понимаете, и понятно, что, так сказать, что делать в этой ситуации, что я вам скажу, значит, если есть просто отторжение, просто человек неприятен, это проблема, это надо проверять, и, скорее всего, я бы посоветовала не идти на какие-то решения, даже если все остальное хорошо. Но я знаю очень-очень много ситуаций, когда первая встреча просто не соответствует, первая, вторая, даже третья, не соответствие какому-то образу, который сложился. Просто вот она может очень симпатичная, но несоответствие какому-то стандарту, который залез к тебе в подсознание, и вот в этом стандарте ты рассматривал свою будущую невесту и жену, а тут вдруг раз, и совсем оно что-то вот не то. И в таких ситуациях я бы советовала продолжать шедух, потому что, конечно, когда люди становятся друг другу близкие, и интимная жизнь, она решает очень много проблем. И если даже на уровне какого-то подсознания, которое у тебя там сложилось из-за, там, я знаю, каких-то фотографий, портретов, не знаю, каких-то картиночек, которые были еще там в детстве и так далее, оно уйдет, придет любовь, придет тепло, придет какая-то интимная зависимость, заинтересованность друг в друге, и все может наладиться. Если же по-другому, просто вау, красотка, хочу, так далее, сколько таких несчастных семей, когда вау, хочу, потом оказывается абсолютно чужим человеком. Абсолютно чужим человеком, с которым неинтересно, с которым просто тяжело на душе и не спасает. Я вам честно скажу, ночь не спасает. Не спасает, потому что все вот эти моменты и влечение душ, и влечение ума в семейной жизни, они побеждают. Они побеждают. И наоборот, так сказать, уже, так сказать, когда ты человека уважаешь, и уже тебе с ним хорошо, и уже вы приблизительно одинаково мыслите, тогда вдруг абсолютно, так сказать, средняя внешность человека, как ты это считал раньше, вдруг оказывается, она хорошенькая, она миленькая, она моя. Я когда-то уже рассказывала такую историю, как один парень, который никак, он был очень-очень красивый, а потом, значит, а девочка так, обычная, обыкновенная девочка. Так когда уже, слава Богу, он уже раскусил, какой она чудесный человек, какая она милая. Она на самом деле очень милая, она просто не умела, очень многие девчонки просто не умеют себя показать и не умеют подать товар лицом, не умеют, ну, не умеют, их не научили быть привлекательными женщинами. На самом деле любая женщина практически может быть очень привлекательной, только ее надо научить это сделать. Так вот, когда он уже все это оценил, он к нам забежал в Пурим, когда уже был хорошо, так сказать, в пуримной кондиции. Я помню, как он кричал: «Я не понимал, что мне надо. Только Всевышний знал, что мне надо. Я самый счастливый человек на свете. Я был таким дураком. Я, значит, вот я это помню, много лет прошло». То есть, если человек вам близок по всем остальным параметрам, пробуйте проверить дальше, и я вас уверяю, что с третьей миквой, Безрат Ашем, все должно наладиться. Всевышний не ставит палки в колеса, не ставит. Если вы правильно выбрали по хорошим, правильным критериям, значит, Всевышний присоединит к этому, и знаете, как футбольный счет, да? Влечение умов 1, влечение душ 2, влечение тел половиночка. Получается у нас 2,5 на 0,5. Потому что что такое еще 0,5? Это визуальная приятность. Это просто нельзя взять жену, если ты ее не видел. Так написано в наших книгах. Значит, ты ее увидел уже визуально, ну да, ну ничего, ну не красавица, ну не отвратительно. Значит, получается 2,5 на 0,5. Эти 0,5 оставьте Всевышнему. Он сделает так, что эти 0,5 превратятся в ой-ой-ой-ой-ой, Безрат Ашем, большие восторги, любви и счастья. Если все остальное сделано правильно. Я это много раз видела, поэтому я рискую такое вам сказать.
Спасибо большое, Рабанит. Я уверен, что вы для многих сейчас, наверное, разрушили какие-то стереотипы, принятые по поводу, в том числе, религиозных шидухов. И это очень правильно и очень хорошо, потому что людям будет действительно будет проще выходить на шидухи и правильнее их воспринимать. И спасибо вам за такую оптимистическую ноту, которую вы сейчас нам в конце дали.
Безрат Ашем, спасибо тем, кто мне говорит сейчас спасибо. И я очень-очень благословляю всех, чтобы мы очень сильно использовали корону. Сейчас вот пока я считаю, что это очень хорошее время для шедухов. И Безрат Ашем всем вам найти свои половинки и быть с ними счастливыми.